Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире Марина Переловская, автор и ведущая проекта «Лукошко возможностей». И сегодня со мной в эфире замечательная гостья Юлия Малик. Юлия сейчас находится на Кипре. Юлия – президент и учредитель Национальной ассоциации МДР России и МДР Практик, супервизор, сертифицированный тренер Европейской ассоциации МДР и руководитель Центра МДР Петербурга. Практикующий психолог. Так что сегодня у нас вот эта тема. Юлия, добро пожаловать. Очень рада видеть вас на нашей виртуальной американской платформе.
Спасибо большое, Марина, что вы меня пригласили. Мне очень приятно. И, наконец, я поняла, кто меня рекомендовал. И это прекрасная коллега из Санкт-Петербурга Варвара Гузенюк. И, в общем, это все очень тепло, и мне очень приятно.
Мне тоже очень приятно, тем более, что мы так давно пытались это сделать, и, наконец-то, у нас получилось. И всегда в самый подходящий для этого момент, в момент, когда нам нужны работающие и простые для воспроизведения методы приведения себя в нормальное состояние, скажем так. Что же, давайте поговорим, что же у нас про все, про что же эти все аббревиации, МДР, ДПДГ, давайте расскажем поподробнее.
Да, обязательно сейчас к этому перейдем. Я хотела сразу, я вдруг поняла, что, возможно, подписчикам вашего вот этого вот канала будет интересно. У нас уже с февраля месяца идет гуманитарный проект бесплатный, в котором могут принять участие кто угодно, если есть такая необходимость именно снизить свою тревогу, снизить какие-то тяжелые состояния, которые сейчас, понятно, не из воздуха берутся. В общем, я понимаю так, что аудитория у вас из разных самых мест, разных стран, и это все доступно. Раз в неделю там проходят сессии, большой чат поддержки профессионалами, психологами EMDR. Так что мы тоже дадим, я думаю, ссылку на вашу, на этот канал, на этот гуманитарный проект у вас.
Обязательно, с удовольствием. Огромное спасибо.
Да. И что такое EMDR? Это 4 буквы, аббревиатура английская: Eye Movement, Desensibilization, Reprocessing. Десенсибилизация и переработка движением глаз. Переводится это на русский язык. Собственно, так это называется, потому что когда-то в 78 году американская прекрасная женщина Фрэнсин Шапиро, проходя реабилитацию после терапии онкологии, гуляя в парке, заметила, что ей после этих прогулок становится легче, и стала наблюдать, что же там происходит. И она поняла, что она непроизвольно очень быстро двигает глазами из стороны в сторону, по веткам, по бликам световым. И, начав экспериментировать, она выяснила быстро очень, что движение глаз снижают какое-то аффективное состояние, да, эмоциональное. И дальше она рассказала об этом своим коллегам из когнитивно-поведенческого подхода, и они начали экспериментировать с небольшой группой. Очень быстро они разработали специальные методики, такие процедуры, как проще это делать. Ну вот, собственно, тогда это было EMD, 3 буквы было: Eye Movement, Desensibilization, то есть снижение, да, облегчение состояния движением глаз. И сейчас мы применяем эту технику тоже, но EMDR, с тех пор, как появилось вот это вот еще одно слово «переработка», стал совсем таким, ну, таким большим уже течением. Сейчас это интегративный психотерапевтический подход с большой своей школой, со своей теорией, со своими протоколами, многочисленными, где, в общем, люди ими пользуются для того, чтобы с разными совершенно проблемами работать. То есть вот эти четыре буквы – это движение глаз, десенсибилизация и переработка.
Спасибо большое. И я так понимаю, что вы стоите у истоков этого метода в России. Правильно я понимаю?
Да, метод был привезен в Россию нынешним президентом Израильской ассоциации EMDR Руди Ороном. Тогда он был президентом Европейской ассоциации. И московские коллеги написали ему письмо, воспользовавшись рекомендацией американской также гражданки Анны Коган. И она просто помогла, рассказала им про этот метод, помогла связаться с Руди Ороном. И через какое-то время он приехал просто гостем познакомиться, что же это такое Россия, у него есть какие-то дальние корни русские, да, в там третьем поколении. И сейчас вот, ну, он как бы приехал, познакомился и увидел, что это приятные люди, и дал свое согласие преподавать. И вот я была в числе первых 5 человек, которые приехали в Москву учиться к нему. То есть московские коллеги организовали его первый приезд, мы туда приехали, отучились и пригласили его в Санкт-Петербург. И он стал приезжать уже в 2 города по очереди, в Москву и в Санкт-Петербург. Большие города, много психологов, психотерапевтов, есть кого учить. И с тех пор вот он ездил до недавнего времени, пока пандемия не нагрянула, с тех пор он преподает онлайн, но, в общем, с февраля 2022 года и я приобрела уже, обрела европейский сертификат тренера и тоже веду тренинги. А так, в принципе, вот в течение последних 10 лет у нас был один постоянный учитель, Руди Орен.
Здорово. Всегда так интересно, как развивается метод и как он обретает популярность, потому что вот прочитала, что в 2011 году Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств в США признало, что EMDR – один из наиболее научно обоснованных методов лечения и терапии в случае работы с тревогой, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством.
Да, это правда. Дело в том, что как только вот Франсин Шапира со своими прекрасными коллегами начала разрабатывать вот этот вот метод, сразу появилось очень много критики, потому что, ну что это за глупость такая? У меня даже вот такая история в жизни была, я когда познакомилась с этим методом, я так хотела его, ну, всем рассказать об этом, как это волшебно работает, как это вообще круто, и что вот это действительно научно доказанный метод. Что я пошла в наш институт Бехтерева и стала там разговаривать с заведующим психотерапевтическим отделением. И в тот момент, когда я сказала, что, представляете, даже есть специальные приборы, машины такие, которые помогают билатеральную стимуляцию делать не только глазами, но еще и в уши, и тактильную. И можно вообще просто включать прибор, и у человека снижается тревожность. Он закричал: «Вон отсюда!» Психотерапия – это исцеление души душой. О каких приборах вы мне говорите? Слушать ничего не хочу. Вот, но тем не менее, вот это вот сейчас уже и происходит, то есть сейчас уже онлайн, вот у нас большие группы, у нас группы по несколько сот человек получают помощь спонтанно, да, вот в той ситуации острой, которая сейчас есть, и все работает.
Да и звезды все прямо этим методом увлечены.
Да вообще, принц Гарри начал, последняя была Сандра Баллок. Боже мой, мы только успеваем вывешивать у нас на каналах, на страницах все эти истории про звезды, про все. В целом движение глаз изучается все время, причем не МДР-терапевтами, а нейрофизиологами. И они вот буквально там в последних каких-то исследованиях, они уже вот опубликованные есть, именно вот как влияет движение глаз на состояние людей. Вот, например, в 2019 году в журнале Science была опубликована статья японских нейрофизиологах, в которой раскрыты и объяснены нейрогуморальные связи между быстрым движением глаз и переработкой нежелательных воспоминаний во сне. То есть все мы знаем, что есть быстрая фаза сна, и там двигаются глаза под веками, и в это время снятся сны. Так вот сейчас нейрофизиологи все-таки доказали, что связана переработка воспоминаний и быстрые движения глаз. А EMDR-терапевты эти механизмы используют уже 30 лет как для лечения и посттравматического стрессового расстройства, и диссоциативных расстройств, и фобий, и депрессий. То есть это все те проблемы, с которыми EMDR прекрасно работает.
Да, вот это был один из моих вопросов, с какими запросами. Можно я просто покажу нашей аудитории, что имеется в виду под быстрым движением? Да, вот если я правильно понимаю, да, это вот такие вот движения. Да?
Вправо, да, из стороны в сторону. Вот смотрите, вот я двигаю от дужки к дужке очков глазами максимально быстро, насколько я могу, и с максимально широкой амплитудой. Но дело в том, что эти движения глаз, это называется билатеральная стимуляция. То есть как бы считается, что происходит стимуляция таким образом левого и правого полушария, работы левого и правого полушария. И там какие-то процессы происходят, за которыми ученые следят на томографах и понимают, что зона вот этого возбуждения, она из средних отделов мозга, из нижних, да, из лимбической системы, из ствола головного мозга, она переходит в кору, то есть эти воспоминания какие-то тревожные, они перестают быть эмоционально заряженными и остаются просто плоской картинкой, каким-то просто одним из воспоминаний. Так это работает.
Вот. И, насколько я понимаю, это не единственное движение, да, которое можно делать.
Да, да, точно. Это же вот я, собственно, и хотела сказать, что настал момент, когда вот Фрэнсин Шапиро разрабатывал эти процедуры, к ней пришел слепой клиент. Ну и все, движение глаз было невозможно. Тогда она взяла две ручки и стала делать щелчки у ушей, левое правое ухо. Ну и потом уже добавилось вот это вот прохлопывание. Вот этот жест конкретно называется «объятие бабочки». Такое романтическое название, как будто бы вот крылышками. Это очень мягкие такие похлопывания. Они успокаивают тоже достаточно быстро. Но есть также исследования, что именно движение глаз обладают максимальной эффективностью.
И я так понимаю, что это подход комплексный, и это именно терапия. И вы уже несколько раз упомянули про протокол. Может быть, вы расскажете немножко поподробнее вот про поводу того, какая длительность, да, процедуры, например, из чего это состоит. Ну, не просто же человек пришел, похлопал 3 минуты, да? То есть вот чуть-чуть поподробнее, как это все происходит.
Нет, конечно, EMDR – это очень фокусированный психотерапевтический подход, который интегрировал в себя все последние, самые современные достижения разных самых психотерапевтических школ. Он такой, можно сказать, что достаточно эклектичный, использует все, что есть вообще. Но смысл весь в том, чтобы выявить воспоминания, которые послужили основой для какой-то проблемы, да, то есть что бы это ни было, это какое-то проблемное поведение или поведение, которое, допустим, человека не устраивает, это может быть какая-то гиперреакция на какие-то происшествия или людей, или на какие-то места, или на какие-то ситуации. Это может быть соматическая симптоматика. Но я вам могу сказать прямо, с чем работает EMDR и о чем есть научные исследования, что он эффективно с этим работает. Но в целом метод, это один из методов психотерапии, и сессия EMDR-терапевта, она состоит из прояснения в начале запроса, да, то есть мы составляем такой план работы, человек приходит с какой-то проблемой, там, например, я боюсь выступать публично, и мы составляем как будто бы, знаете, так, карту этой проблемы, то есть генеалогическое дерево, вот откуда она выросла, когда были вот эти вот первые там какие-то неудачные попытки, да, выступлений, может быть, ребенок там рассказывал какое-то стихотворение, над ним смеялись родственники, да, возможно, в школе были очень строгие учителя, которые как-то очень неодобрительно там себя вели и вселили тотальную неуверенность в человека. Затем это продолжилось, вероятно, уже когда он учился в институте или там в общении с начальством. Ну, то есть вот эти вот публичные выступления ему никак не удаются. Ну, никак. Вот он не может на совещании рта раскрыть. И вот он приходит, мы выясняем, когда это началось, постепенно даже опускаясь по возрасту, мы находим вот эти вот самые первые воспоминания тревожные, которые были у человека, затем, что было дальше, 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 как это проявляется сейчас, и как бы этот человек хотел себя чувствовать в будущем. Это очень важно, потому что помимо вот этого вот четкого протокола самой работы с воспоминанием, есть еще обязательство работать в трех временах. Мы работаем с прошлым, мы работаем обязательно с настоящим и обязательно с будущим. И поскольку я говорила уже, EMDR очень фокусированный метод, то чем удачнее удается, чем пристальнее удается сфокусироваться, тем эффективнее переработка происходит. Фокусируемся мы на определенном событии, то есть берем, например, первое какое-то событие, собираем вот эти вот какую-то картинку, негативные мысли о себе, какие-то чувства, да, телесные ощущения, собираем всю информацию по четырем каналам, сенсорному, когнитивному, эмоциональному, соматическому, и начинаем переработку вот этого движения глаз. Ну, я там недостаточно подробно описала, да, но там есть еще нюансы. Но, в принципе, вот это так выглядит. Движение глаз может продолжаться 15 минут, может продолжаться 30 минут, 40 минут, час для того, чтобы переработалось одно воспоминание. Зависит от интенсивности, да, этого воспоминания. И иногда одно воспоминание приходится перерабатывать не одну сессию. Ну вот когда оно переработано, оно уже перестает совсем беспокоить.
И это определяется по какому-то шкалированию или по...
Да. У нас есть две шкалы, да, шкала субъективного беспокойства, когда мы просим человека оценить беспокойство по поводу того или иного события от 0 до 10, где 0 полное спокойствие, а 10 – максимальная степень беспокойства. И у нас есть еще шкала проверки достоверности позитивной когниции, потому что для того, чтобы понимать, куда мы идем, нужно сформулировать вот эту вот, как бы я хотел думать о себе, когда я вспоминаю вот это событие. И, соответственно, вот эта шкала от 1 до 7, где 7 – полная правда, а 1 совсем даже нет.
И, например, результатом приведенного вами примера с боязнью публичных выступлений могло бы быть снятие тревожности перед выступлением или прямо успешное выступление?
Ну, как правило, если работа проведена полностью и все как бы переработано необходимое, то человек просто вообще забывает, что он боялся чего-то. И он спокойно совершенно выходит перед любой аудиторией, чувствует себя достаточно комфортно. И, в общем, все эти зажимы, все эти тревоги, они просто пропадают куда-то.
И при этом человеку не нужно каким-то образом вербально и эмоционально переживать случившееся. Он это обозначает, он на нем фокусирует свое внимание, но он его не вербализует, да, вот прямо все время. Он фокусирует его в плане...
В принципе, у нас есть так называемый blind to therapist протокол, то есть протокол слепого терапевта. Когда мы говорим, особенно мужчинам он нравится, когда мы говорим о том, что нам вообще не нужно знать, что у вас произошло, мы можем это убрать, как бы вот остроту эту, и совсем не зная всей истории. Я люблю рассказывать даже вот такой пример, когда мне привели девочку, там, 15 лет, которая перестала ходить в школу. Я родителей спрашивала, которые ко мне обратились. Я говорю, а что произошло в школе? Они говорят, ничего не произошло, мы ходили туда 158 раз, ничего, учителя не знают. Подруги не знают, все нормально, все было нормально, но вот она перестала. Я говорю, окей, я вам верю. И зовите девочку. Пришла девочка, я ей сказала буквально следующее, она со мной не разговаривала практически. Я ей сказала, что смотри, мне не нужно знать, что там произошло. Я просто знаю, что там что-то произошло. Я уверена в этом. И мы с тобой сейчас будем с этим работать, мне ничего больше говорить не надо. Может, вообще мне... Она мне ничего и так и не говорила. И мы с ней это все переработали. И на следующий раз она пришла и сказала мне, что произошло. Ничего страшного, но просто это она расценила, как это было очень большое потрясение для нее, такое предательство, и она просто не хотела встречаться с определенными людьми.
То есть, когда человек не в состоянии говорить про свой опыт, это, как правило, сразу же является проблемой в некоторых методах, где надо это обозначать. Здесь человек может использовать...
Даже лучше иногда вообще мне не рассказывать, что там произошло. Я предпочитаю лишнего не знать. Зачем? Но это прекрасно работает. Есть, опять-таки, понимаете, вот EMDR в чем особенность? На любую какую-то такую вот странность есть научные исследования. Вот на это тоже. Есть научные исследования, которые... Вот они буквально недавно вышли, в прошлом году. И было доказано, что слепой протокол работает точно так же, как и обычный. Никакой разницы нет по эффективности. Так и зачем тогда знать лишнее про людей и самой переживать за это?
100%. Но вот это, я считаю, очень даже
уникальная
возможность для тех людей, особенно у кого, вот у меня, например, когда возникали какие-то моменты, что, ну, явно есть что-то в прошлом, от чего возникают какие-то ситуации сейчас, у меня память их начисто вычеркнула. То есть я очень мало помню вот материалов из детства, что называется. И
угу.
для меня это закрывает, ну, пути в какие-то методы, потому что, ну, я не знаю.
Да, но здесь немножко про другое. Здесь вот этот вот слепой протокол, он применяется там, где человек знает, но не хочет рассказывать.
А вот если не знает, я поняла этот момент, а вот
да.
если не знает, но
предполагает... А если не знает, волшебство происходит. Есть такой термин «триггеры». Да, когда вы попадаете в какую-то ситуацию из раза в раз, и из раза в раз чувствуете одно и то же. Вот прям каждый раз вы туда попадаете, и каждый раз с вами происходит то же самое. Да?
Да, да.
Вот это демонстрирует то ваше состояние, в котором вы находились когда-то очень давно, где вам было не справиться, потому что у вас не было ресурса тогда взрослого. И благодаря вот этим вот триггерам и самочувствию клиента в этих отдельных триггерах получается найти вот это состояние, работать с ним, и удивительным образом через какое-то время начинают всплывать воспоминания.
Mm-hmm.
Вот билатеральная стимуляция, она обладает уникальной тоже особенностью. Она как будто бы открывает сети памяти. То есть те воспоминания, которые были полностью погружены куда-то вообще в небытие, они всплывают, вспоминаются, и с ними можно работать.
И если они всплывают и вспоминаются, то наверняка они уже менее эмоционально окрашены, наверное, чем они были.
Ну, там по-разному бывает, зависит от того, какие это воспоминания. Некоторые, может, лучше и не помнить, но, тем не менее, если они вспоминаются, их можно переработать вот в этом. Да и, собственно, ведь есть же так называемый довербальный опыт, когда, ну, и не может быть никаких воспоминаний, кроме телесных. И тогда прекрасно совершенно тоже это все работается через телесные ощущения. И даже вот такие вот моменты, когда вот как тебе кажется, например, вот спрашиваю я клиента, вот такие вот телесные ощущения, когда ты мог испытывать первый раз? Он говорит, ну это вообще там годик. Я говорю, а как тебе кажется, например, а в какой ситуации такие телесные ощущения могли бы происходить? Ну, что тебе твоя фантазия подсказывает? И он говорит про это, и мы вот это перерабатываем.
Я поняла. И сколько, допустим, я так понимаю, что в районе где-то часа, да, идет сессия?
Час или полтора, кто как работает. Я работаю 50 минут,
mm-hmm.
и, соответственно, я там 10-15 минут уделяю какой-то подготовке и заключению, а остальное время перерабатываю.
И я понимаю, что это зависит от остроты, да, или хронического течения вот этой проблемы, но... Скажем так, давайте я так задам вопрос, какой у вас самый быстрый опыт достижения результата, сколько сессий, и какой, допустим, самый длительный?
Ну, я с длительного начну, то есть у меня есть клиенты, которые ходят ко мне по нескольку лет, и все время... Это не значит, что с ними там какая-то катастрофа. Просто им хочется, чтобы еще лучше было. Еще лучше. А и еще вот это вот улучшим давайте. Потому что это до бесконечности. Я очень люблю историю, которую вот услышала от Уди Уоррена в свое время. Мне очень понравилось. Он сказал, что у него есть клиент, просветленный буддист. Он приходит к нему нечасто, может быть, раз в месяц, раз в два месяца. Но он говорит, что после сеансов EMDR вспышки просветления становятся более яркими и более продолжительными. Ну,
вот
не прелесть?
Как. Вот как. Да. Так что за просветление тоже к вам.
Да, поэтому я так считаю, что все, что можно улучшить, его можно улучшить при помощи EMDR. Значит, самый короткий. Я часто раньше вспоминала эту девушку. Она пришла ко мне с паническими атаками, сильнейшими. Но при этом она была достаточно ресурсная. Она была счастлива замужем, работала, ей нравилась, да, ее работа. И в целом она такая была очень приятная, адекватная какая-то. Но вот у нее начали развиваться панические атаки. Там по определенным причинам, ну окей. Две встречи мы перерабатывали. На третью она пришла, мы с ней стали разговаривать. Я говорю, так, а, наверное, все тогда? Она говорит, ну, в принципе, да, я могла бы уже не приходить, но я решила, что надо же прийти. Я говорю, давайте я вас отпущу. Вы ко мне приходите, когда у вас проблемы какие-то будут. А сейчас идите, а я отдохну. И вот у нас это вот было две с четвертью сессии.
Потрясающе. И тогда можно я немножко пофантазирую? Вот, допустим, не внедряясь глубоко в протокол, да, в котором я там знаю, что есть несколько шагов, опять-таки, когда готовилась, просто видела. Ну вот, допустим, когда произошла переработка, как вы определяете, что надо вот сейчас с глазами там двигать 15 минут, а вот сейчас 30? И каким образом это как-то якорится, или это как-то интегрируется, или никак?
Смотрите,
завершающий этап сессии.
У протокола 8 фаз. Первое – это составление плана, сбор анамнеза, первая фаза. Вторая – это подготовка, когда мы рассказываем о технических аспектах EMDR, о какой-то элементарной нейробиологии, вот о фазах быстрого сна. Третья фаза – это фаза фокусировки, когда мы фокусируемся на определенном воспоминании, которое будем перерабатывать. Четвертая – это фаза переработки. И вот фаза переработки самая длинная, вот, собственно, она и проходит почти всю сессию. Во время переработки состояние человека очень сильно меняется. Например, в начале он может быть относительно спокоен, потом у него может подниматься очень сильно возбуждение, он может очень сильно плакать. На сессиях бывают рыдают в голос. Просто что-то невероятное. Таких сильных эмоций в обычных сессиях мало увидишь. В EMDR происходит как будто бы освобождение, да, поэтому EMDR-терапевтам нужно быть очень, резистентными, ну, то есть нужно выдерживать сильный накал эмоций во время сессии, вот, и постепенно этот сильный накал, он спадает, человек становится все спокойнее и спокойнее, и он начинает давать такую обратную связь, что как будто бы воспоминание куда-то уходит на задний план, отдаляется, как будто бы это уже там не сильно беспокоит, все меньше и меньше. И потом чудо происходит. Начинают приходить позитивные какие-то мысли и состояния. И он начинает говорить, что теперь-то у меня же все в порядке, смотрите, какой я красавец, умниц, вообще там все же хорошо. И мы это дальше так и продолжаем укреплять быстрыми сетами движений глаз, и ему становится все лучше и лучше. И потом наступает пятая фаза, когда мы спрашиваем вот это вот позитивное убеждение о себе, там, я хороший, я могу справиться, я сделал все, что мог, ну, любое, которое было, да, изначально выбрано, подходит оно, или нужно какое-то новое. Человек или говорит, подходит, или выбирает какое-то новое, и вот пятая фаза – это инсталляция позитивной когниции, когда мы предлагаем вот это воспоминание соединить с позитивной когницией, и продолжаем эти быстрые сеты движений глаз до тех пор, пока шкала не поднимется вот на максимальный уровень. Потом шестая фаза – это сканирование тела, где мы проверяем, есть ли какие-то остаточные ощущения в теле, может быть, которые нужно тоже переработать, тоже быстрым движением глаз. И последняя заключительная фаза сессии, седьмая, это завершение сессии, она делается, закрытие сессии, она делается как для завершенной сессии, когда переработка полностью произошла, так и для незавершенной. Если сессия не завершена, то в следующий раз, на следующей сессии делается восьмая фаза в начале, когда мы переоцениваем, да, вот эти шкалы и спрашиваем, что беспокойного осталось, и доделываем это.
Понятно? Да, очень понятно, и в любом случае вы не отпускаете человека не в ресурсе, то есть он уходит в стабильном состоянии, так или иначе. Угу. Но это очень важно.
Ну, вот когда мы начинаем только работать, начинающие терапевты EMDR, есть всегда такая опасность, что можно не справиться с этим аффектом, который накрывает человека. И здесь вот очень важно сразу иметь в виду, что у нас есть прекрасные техники стабилизации, которые мы можем применять, если вдруг доработалось не до конца или поднялся какой-то новый материал не менее травматичный. И тогда мы можем подготовить человека к тому, чтобы сессия завершилась уже спокойным его состоянием.
Тогда возникает сразу же такой вопрос, если, допустим, терапевты EMDR встречаются с такими состояниями, для того, чтобы быть терапевтом EMDR, нужно ли быть психологом или иметь какое-то специальное образование, или достаточно обучиться, допустим, в вашем институте?
Мы берем только практикующих психологов.
Только практикующих психологов. Угу.
Да. В целом, как я уже сказала, EMDR – это психотерапевтический подход. Везде, по всему миру, в разных уголках существует ассоциация EMDR. И люди, которые сертифицируются в этих ассоциациях, они все имеют лицензию психолога. Просто так это невозможно. То есть человек, когда приходит учиться EMDR, он уже должен знать, что такое психотерапия, и иметь опыт работы.
Понятно, понятно. Да, очень-очень тоже важное замечание. И я предлагаю все-таки еще раз назвать, с какими запросами, с какими диагнозами, скажем так, да, можно приходить.
Смотрите, вот есть темы, список тем, по которым были научные исследования и эффективность EMDR доказана. Я прям вот вам сейчас их все назову.
Да.
Это фобии, половая дисфункция, панические расстройства, генерализованное тревожное расстройство, депрессия, расстройство привязанности, проблемы с поведением и самооценкой, горе, потеря, дисморфофобия, педофилия, психотические расстройства, хронические боли, мигрени, фантомные боли, необъяснимые с медицинской точки зрения симптомы и недавняя травма у детей.
Очень серьезная, очень серьезная, да.
Да. И удивительные исследования, то есть, в общем, все они очень такие. На одну тему, я знаю, что даже вот на тему, например, работы с депрессиями есть несколько исследований. Поэтому на тему мигрени тоже есть несколько исследований. Ну и, собственно, я, имея практику EMDR последние 10 лет, могу сказать, что я уж даже не понимаю вообще, что бы я делала, если бы не этот метод, потому что, ну, например, вот сейчас в этих условиях, в которых мы все оказались, в России, в Украине, в Европе в целом, что делать, как вот погасить эту тревожность? Понятно, что есть разные другие методы, более там мягкие, но EMDR, я это сравниваю с таким каким-то вот очень современным скальпелем электронным каким-то, прям вот он очень облегчает состояние. Или если к вам пришел человек в сильном горе, например, потеряв кого-то очень дорогого, ну как, какими словами, какими действиями можно его успокоить? В EMDR это можно сделать за полтора часа гарантированно, привести человека в рабочее какое-то нормальное состояние, чтобы хотя бы, например, я не знаю, та же самая мать смогла за своими детьми ухаживать.
То есть приведение человека в некое хотя бы, ну, в ресурсное даже, может, громко сказано, но хотя бы в нейтральное состояние, чтобы человек начал функционировать.
Ну, хотя бы, да. Да. Вот просто бывает такое состояние горя отчаянное, что человек теряет способность функционировать вообще в жизни и не обращает внимания на детей своих. Там, ну, вот это вот самое такое, да, неприятное. И, в принципе, да, понятно, что горе никуда не денется. Горе – это физиологический процесс, его все равно придется пройти. Но при этом можно что-то еще делать, да, а не полностью тотально убиться.
Да, спасибо огромное, все очень понятно. Я думаю, что если мы будем идти в это глубже, мы уже пойдем в какие-то детали. То есть мне кажется, что мы поговорили обо всем, о психофизиологических механизмах, о том, с чем приходить, как это проходит, доступность и, так сказать, длительность. То есть, по-моему, все темы мы затронули. Что бы еще хотелось сказать, может быть, пожелать, может быть, немножко рассказать, в каких направлениях работает ваш институт и конкретно вы, и куда, например, прийти психологам на то, чтобы получить эту сертификацию, и куда прийти людям. Ну вот про терапевтическую группу вы уже упомянули, мы обязательно на нее ссылочку дадим, про гуманитарный вот этот проект. Что еще, куда можно еще обратиться?
Ну, если учиться, то нужно идти учиться. Я возглавляю обучающий центр EMDR в Санкт-Петербурге. И надо, я тоже могу прислать ссылку на него, и у нас там прям есть одна только почта, которая занимается именно набором на обучение. Вот у нас, например, в декабре будет первый модуль собираться с 13 по 15 декабря, он проходит, обучение можно проходить онлайн полностью, можно слушать теорию онлайн, на практику приехать в Санкт-Петербург, welcome. Вот, у нас такие разные форматы, но теория вся онлайн, да и практика, в общем, тоже онлайн вполне себе прекрасно происходит. И для того, чтобы вот на него попасть, можно прям сразу писать письмо Александра@emdrspb.ru. Так просто. У нас мы все собаки, у нас у всех адреса такие, там Юлия собака, Елена собака, Александра собака.
Ясно, ясно, хорошо, поставим эту ссылочку тоже. И куда людям можно прийти, есть ли какой-то список EMDR специалистов?
Да, конечно. Во-первых, у нас на сайте ассоциации огромный список. Во-вторых, у нас в Питере также работает, например, центр EMDR-терапии, где можно прям сразу записаться и получить ссылку на специалистов, выбрать там понравившегося, да, и все это онлайн тоже договориться.
Ясно. Ясно. Юлия, спасибо огромное. Все очень коротко, понятно, ясно, вдохновляюще. Вот, благодарю за ваш труд, благодарю за гуманитарные проекты всегда очень отзываются, когда есть такой ресурс у специалистов для людей. Это сейчас очень важно. Это все, что каждый из нас может делать. Вот я лукошком несу в мир, вы своей какой-то каким-то вкладом. И это замечательно. Поэтому делаем то, что умеем.
Спасибо, Марина, еще раз большое за то, что вы меня пригласили. Очень приятно было.
Взаимно. Всего доброго, дорогие слушатели. Пишите ваши вопросы, если они у вас появятся. И с вами была Марина Белиловская, Лукошко возможностей и Юлия Малик. Пока-пока.